подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. 21. Бичер Стоу. Защитница негров. В Америке издавна велась торговля неграми. Американские торговцы ездили в Африку, закупали там целые сотни негров и с барышом распродавали свой товар на американских рынках. На рынках негров оценивали так же, как оценивали скотину. Пробовали силу, заставляли поднимать тяжести, приказывали открывать рот и осматривали зубы, чтобы определить возраст и здоровье. Обращение с неграми было бесчеловечно. На них наваливали непосильную работу и за малейшую неисправность били, истязали, заковывали в цепи. У негра не было никакой собственности, он ничего не мог заработать для себя. Все принадлежало его хозяину. Не было у негра и семьи, потому что он каждую минуту должен быть готов к тому, что его жену или детей продадут на сторону, и он останется один. Жаловаться также было некому. По закону господин не отвечал за свое обращение с рабами и имел право истязать и убивать их безнаказанно. Много лет продолжалась эта бесчеловечная торговля людьми. Были попытки изменить этот ужасный порядок, однако тысячи и миллионы негров все-таки продолжали влачить свое жалкое существование. Рабовладельцы, конечно, не говорили об этом. Сами негры не умели ни просить защиты, ни описать свои мучения. Избитые, поруганные, униженные, они могли только терпеть и молча умирать. Надо было, чтобы кто-нибудь взялся рассказать целому миру про всю горечь страданий и унижений черного человека. И это исполнила женщина-писательница Гарриет Бичер Стоу, написавшая знаменитую книгу «Хижина дяди Тома». В этой книге описана история нескольких негрских семей. Эта простая, правдивая история облетела весь мир и во всех сердцах пробудила горячее сочувствие к угнетенным людям. О неграх заговорили везде, и в Америке, и в Европе, а вскоре нашлись люди, которые грудью стали за свободу негров. Прошли года, рабство пало, и негр, прежнее полуживотное, был признан человеком. Толчок этому движению был дан знаменитой повестью госпожи Бичер Стоу. Гарриет Бичер родилась в 1811 году в семье американского пастора, то есть священника, в маленьком городке Северной Америки. Детство ее прошло беззаботно и счастливо в кругу большой веселой семьи. С 5 лет девочка бегает в школу, а дома забирается в отцовскую комнату и, забившись в уголок, чтобы не мешать отцу, читает книги. Училась Гарриет хорошо и считалась в школе одной из самых способных учениц. Свое учение она докончила в другом городе, в школе, устроенной я старшей сестрой. Здесь Гарриет пробует писать небольшие, очень удачные рассказы для детей, в которых уже обнаруживается ее талант. В 25 лет она выходит замуж за профессора Стоу, человека образованного, умного и серьезного. Семейная жизнь я была очень счастлива. С мужем она жила душа в душу, разделяя с ним радость и горе. Через год у Гарриет Бичер Стоу родились 2 дочери-близнецы, а через несколько лет она была матерью 7 детей. Однако Семейные обязанности и домашние заботы и хлопоты не заглушили в душе Бичерстоу интереса к участи черных невольников. Вскоре Бичерстоу задумала написать повесть из жизни негров «Хижина дяди Тома». В 1851 году были отпечатаны первые главы, а через полтора года вся книга была издана отдельно и в первые же недели разошлась в сотнях тысяч экземпляров. Вскоре появились переводы «Я» на всех языках. Самая повесть была переделана для театра, давалась на сцене и привлекала тысячную толпу. Вся Америка, вся Европа заговорила тогда о неизвестной до тех пор жене профессора Стоу. Тысячи писем полетели к ней с выражением сочувствия, благодарности и уважения. Деньги, вырученные от продажи книг, навсегда выгнали бедность из семьи Бичерстоу. Но ни деньги, ни известность, ни слава не изменили простого, трудового образа жизни писательницы. По-прежнему сама входит она во все, ведет домашнее хозяйство, занимается в своей домашней школе, где вместе с ее детьми учатся и дети негров, как бы в подтверждении того, что не на словах только проповедовала она о равенстве людей, но и на деле. В ее доме находят приют и помощь все преследуемые рабовладельцами негры. Они смело идут к ней, зная, что встретят в ней свою защитницу и покровительницу. У нее образовалась целая контора для помощи неграм. Сюда присылаются со всех сторон деньги, потому что все верят, что писательница сумеет хорошо распорядиться ими. Немного лет прошло со времени выхода в свет «Хижины дяди Тома», как в Америке произошла полная перемена. Прежде всего, был отменен закон о беглых невольниках, а затем пало и самое рабство негров. Цель жизни Бичерстоу была достигнута. Она исполнила то дело, которое была призвана исполнить. Она честно потрудилась для людей и тихо сошла с поприща жизни. Последние годы писательница провела в своем поместье в кругу любимой семьи и близких друзей. Ей пришлось пережить всех дорогих ей людей. Ее муж, сестра, любимый брат – все умерли раньше ее. Эти потери так сильно потрясли ее, что она помешалась и вскоре умерла в лечебнице для умалишенных на 78-м году жизни. Двадцать вторая. Царица Гусляр. Сказка. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с царицею. Пожил он с нею немалое время и задумал ехать в чужедальнюю землю. Отдал приказы министрам, попрощался с женою и отправился в дорогу. Долго ли, коротко ли, приехал он в чужедальнюю землю, а в той земле правил тогда злой король. Увидал этот король царя, велел схватить его и посадить в тюрьму. Много у него в тюрьме всяких невольников. По ночам в цепях сидят, а по утрам надевает на них злой король хомуты и пашет пашню до вечера. Вот в такой-то муке прожил царь целых 3 года и не знает, как ему выбраться оттуда, как дать о себе царице весточку. И выискал таки случай, написал к ней письмецо. «Продавай, — пишет, — все наше имение, да приезжай выкупать меня из неволи». Получила царица письмо, прочитала его и заплакала. «Как мне выкупить царя, если сама поеду, увидит меня злой король и возьмет к себе вместо жены? Если министров пошлю, на них надежды нет». И что же она вздумала? Остригла она свои косы русые, нарядилась музыкантом, взяла гусли и, никому не сказавши, отправилась в путь-дорогу дальнюю. Приходит она к злому королю на двор и заиграла в гусли, да так хорошо, что век бы слушать не наслушаться. Король, как услыхал такую славную музыку, тотчас велел позвать гусляра во дворец. «Здравствуй, гусляр! Из которой земли ты? Из которого царства?» — отвечает ему гусляр. «Сызмала хожу, ваше величество, по белому свету, людей веселю и тем свою голову кормлю. Оставайся-ка у меня, поживи день, другой, третий, а я тебя щедро награжу». Гусляр остался. День деньской перед королем играет, а тот все досыта не наслушается. Экая славная музыка всякую скуку, всякую тоску как рукой снимает. Прожил гусляр у короля 3 дня и приходит прощаться к королю. «Что же тебе за труды пожаловать?» — спрашивает король. «А, пожалуй, государь, мне единого невольника. У тебя много в темнице насажено, а мне нужен товарищ для дороги. Хожу я по чужедальним государствам, иной раз не с кем слова вымолвить». «Изволь, выбирай себе любого», — сказал король и повел гусляра в темницу. Гусляр оглянул заключенных, выбрал себе царя, невольника, и пошли они вместе странствовать. Подходит к своему государству царь и говорит: «Отпусти меня, добрый человек, я ведь не простой невольник, я сам царь. Сколько хочешь, бери выкупа, ни денег, ни крестьян не пожалею». Тут они распрощались и пошли, каждый своею дорогой. Царица побежала окольною дорогою, прежде мужа домой поспела, сняла с себя гуслярское платье и нарядилась, как быть следует. Через час все забегали и засуетились во дворце. Царя вышли встречать все придворные. Царь обратился к ним и сказал: «Вот какая у меня жена! Как сидел я в неволе и писал ей, чтобы все добро свое продавала и выкупала меня, ничего не сделала. О чем же она думала, коли мужа позабыла?» Министры доложили царю: «Ваше величество, как только получила царица ваше письмо, в тот же день скрылась она неизвестно куда, и все это время пропадала. Во дворец только сегодня явилась. Царь сильно разгневался и приказывает: «Господа министры, судите мою жену по правде истинной, где она по белу свету таскалась, зачем не хотела меня выкупить? Не видать бы вам своего царя веки вечные, если бы не молодой гусляр». «Стану Бога молить, ему половину царства не пожалею отдать». Тем временем царица успела нарядиться гусляром, вышла на двор и заиграла в гусли. Побежал навстречу, схватил музыканта за руку, проводил во дворец и говорит своим придворным: «Вот тот гусляр, что меня из неволи выручил». Гусляр сбросил с себя верхнюю одежду. Все тотчас узнали царицу. Тут царь возрадовался, начал на радостях пир пировать, да так целую неделю и веселился. Двадцать третье. Чудесный ящик. Одна госпожа ежедневно замечала, что расходы ее по хозяйству неизвестно от чего увеличивались, и запасы домашней провизии слишком скоро издерживались. Она решилась посоветоваться о том с пустынником, жившим в лесу. Объяснив ему причину своего посещения, она говорила ему: «Мое хозяйство совершенно расстроилось. Для меня кажется удивительным. Я желала бы вас просить посоветовать мне, как его улучшить». Пустынник просил ее немного подождать, потом принес небольшой закрытый ящик и подал ей, говоря: «Надобно, чтобы вы целый год носили этот ящик 3 раза днем и 3 раза ночью в кухню, в погреб, в конюшню и во все хозяйственные заведения вашего дома. Обещаю, что вы увидите перемену. Через год вы должны возвратить мне этот ящик». Госпожа, имевшая доверие в действии таинственного ящика, в точности исполнила совет пустынника. Она постоянно в назначенное время ходила с ним по всем домашним строениям. На следующий день, когда она пошла в погреб, то застала там конюха, кравшего бутылку вина, в кухне служанок, угощающих своих гостей разными кушаньями, в коровнике увидела коров, стоявших без корма в навозе, а в конюшне лошадей, которых вместо овса кормили сеном и никогда не чистили. И так она почти каждый день открывала новые неисправности в доме. Когда год прошел, она понесла ящик к пустыннику и подала ему, говоря: «Действительно, мое хозяйство сделалось гораздо лучше. Я желала бы вас просить оставить на год еще у меня этот ящик. В нем справедливо заключается необыкновенная сила». Пустынник с улыбкой сказал: «Ящика я дать не могу, но, открывши его, вы сами увидите тот способ, который вы уже испытали собственным опытом». Он открыл ящик, и госпожа увидела на нем лист бумаги, на котором было написано: Чтобы в доме все шло должным порядком, хозяину нужно наблюдать за всем самому. Материнская любовь. Истинное происшествие. В 1783 году на острове Сицилии было ужасное землетрясение, от которого прекрасный торговый город Мессина сильно пострадал. Ужаснейшее землетрясение началось совершенно неожиданно. Вся земля дрожала, как живая, поднималась и опускалась. Из-под нее слышался какой-то наводящий ужас, гул, треск, гром и стон. В это же время поднялся сильный ураган. Морские волны поднимались и со стоном разбивались о прибрежные скалы. Прибавьте к этому треск и грохот ломающихся зданий. Люди бегали по улицам, кричали отчаянно, падали под развалинами домов, погибали или жалобно стонали от боли, не будучи в состоянии освободиться от навалившихся на них груд. Все это вместе представляло такую ужасную картину, что нет возможности описать ее. Перед этим землетрясением были некоторые предвещающие признаки, по которым сведущие люди догадывались о наступающем бедствии. Но, как всегда бывает, мало кто верил их словам, никто не принимал предосторожности, только некоторые вовремя выехали за город. После первого подземного удара, после первого колебания всякий бежал, кто только мог, чтобы спастись от падающих камней, но удары следовали так быстро, один за другим, что многие погибли и в домах, и на улицах. Общий ужас был так велик, что люди теряли всякое соображение, в них пропало чувство сострадания, они не обращали внимания на погибающих, всякий думал только о себе, никто не помогал встать упавшему, не вытаскивал придавленных из-под камней. Все бежали с безумной торопливостью. Каждый думал только о том, как бы поскорее выбежать за город. Отцы и матери позабывали о своих детях, и дети не вспоминали об родителях. В лучшей улице Мессины стоял чудесный мраморный дворец маркиза Спадаро, одного из богатейших людей острова Сицилии. Богатства его были неисчислимы. Жена у него была прекрасная, молодая и добрая. Маленький двухлетний сын дополнял счастье маркизы. Казалось, ему нечего было желать. Он, подобно всем сицилианам, был знаком с последствиями землетрясения. От соседства таких огнедышащих гор, как Этна на Сицилии и Везувий в Италии, землетрясения бывают очень часто, но если они не сильны, то на них обращают мало внимания. Напротив, если первые толчки так ужасны, как те, которые потрясли остров в 1783 году, то каждому известно, чего можно опасаться, и тогда у всех появляется только одна мысль – спасаться, бежать из города. В несчастный день землетрясения маркиз Спадаро сидел в комнате своей жены, сын их спал рядом в другой комнате. Вдруг дом задрожал и застонал от ужасного подземного удара. За первым ударом последовал второй, третий. Казалось, стены рушатся, двери сами собой хлопали, столы, стулья и шкафы падали, зеркала и картины срывались со стен и с грохотом разбивались, оконные стекла сыпались, полы и потолки трещали. На улице и в доме послышался отчаянный вопль, «Землетрясение! Землетрясение!» Вся прислуга стремглав бросилась из дворца. «Землетрясение!» — воскликнула маркиза и без чувств упала на землю. «Землетрясение!» — повторил маркиз и с испугом вскочил. Он побледнел, как мертвец, и как бы закаменел, не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Но из-под земли раздались те ужасные звуки, о которых мы говорили, повторились еще толчки и возвратили ему сознание. Он взглянул на безжизненную жену, и в душе его мелькнула мысль: «Надобно спасаться, надобно спасать ее!» Сына он позабыл. Он с силой отчаяния взвалил себе жену на плечи и бегом бросился со ступеней дворца вон из колеблющегося дома. «Куда бежать?» — спросил он сам себя и с помутившимися мыслями в недоумении остановился на улице. Какой-то человек бежал мимо, заметил маркиза, потому что он мешал ему пройти, крикнул: «В гавань, в гавань! Чего стоишь? Когда на земле нет места, то вода спасает, а умирать — так утонуть лучше, чем умереть под развалинами». Человек пробежал мимо, слова его пробудили в маркизе сознание, и он тоже побежал. Там, в гавани спасения, там большая яхта, корабль, и в ней места много. У всех мессинских богачей всегда бывают свои лодки или маленькие корабли, яхты, чтобы ездить по прекрасному Средиземному морю между островами, с которых веет ароматическим, благовонным, благоуханием цветущих апельсиновых и померанцевых деревьев. Море до сих пор служило местом прогулки, теперь же он надеялся отыскать на нем себе спасение. Он спешил к нему. Земля после первых подземных толчков еще продолжала дрожать, и ужасная сила спершихся под нею испарений еще выражалась грохотом, стоном и как бы отдаленным раскатом грома.